Нил Гейман. Никогде.
Посвящается Ленни Генри, моему другу и коллеге, без которого эта книга просто не появилась бы, а также Мэрили Хейфиц, другу и агенту, с которой все идет так, как надо.
«Меня в лес святого Иоанна дуриком не заманишь. Я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев».
Гилберт Кит Честертон. Наполеон Ноттингхильский. Полностью цитата выглядит так. «Вот чего не могу понять», — сказал он сам себе. «Это почему считается, будто деревенские названия поэтичнее лондонских? Доморощенные романтики едут поездами и вылезают на станциях, именуемых «дыра на дыре» или «плюх в лужу». А между тем они могли бы прийти своими ногами и даже поселиться в районе с загадочным, богоизбранным названием «лес святого Иоанна». Оно, конечно, меня в лес святого Иоанна дуриком не заманишь, я испугаюсь. Испугаюсь нескончаемой ночи среди мрачных елей, кровавой чаши и хлопанья орлиных крыльев. Да, я пуглив, но ведь это все можно пережить и не выходя из вагона, а благоговейно оставаясь в пригородном поезде. Перевод Муравьева. Автор дает понять, что имена практически всех персонажей романа связаны с географическими реалиями Лондона.
«Коли нищему ты башмаки отдавал в эту ночь и за годом год, надевай башмаки, твой путь между скал, и Христос твою душу возьмет. В эту ночь, да-да, в эту ночь, и сейчас, и на год вперед, свечи горят, поленья трещат, и Христос твою душу возьмет. Коли с нищим делил ты свой хлеб и кров, в эту ночь и за годом год, адский огонь не сожжет башмаков, и Христос твою душу возьмет».
Погребальная песнь. Отрывок. «Like Wake Dirge» — древняя песня, которая исполнялась во время бдения над телом усопшего. Несмотря на то, что она дошла до нас в христианской версии, в песне слышны языческие отголоски. Песня повествует о путешествии души через пустошь Уинни-Мюир, через мост страха «Bridge of Dread», к вратам рая.
Предисловие к этому изданию. Первым делом хочу вас порадовать. Даже если вы читали «Никогде», это не то же самое «Никогде». Роман родился, как водится, из телесериала, сценарий которому я написал по заказу BBC. Не могу назвать сериал неудачным, но пока шли съемки, меня не покидала мысль. Снимается совсем не то, что я задумал. И тогда я решил, что лучший способ поделиться своим видением — написать книгу. В конце концов, для этого книги и пишут. Я сел писать тогда же, когда начал сниматься сериал. Это помогло мне не сойти с ума. Когда при съемках очередного эпизода вычеркивались целые диалоги, а кое-что просто ставилось с ног на голову, я говорил: «Ничего, я включу эту сцену в книгу», и успокаивался. Так продолжалось день за днем, пока однажды режиссер не сказал: «Мы вырезаем эпизод со страницы 24, и если ты сейчас скажешь: ничего, я включу эту сцену в книгу, я тебя зарежу». С тех пор я помалкивал, но все равно думал: «Ничего, я включу». Я хотел создать книгу, которая была бы похожа на мои любимые книги детства, на «Алису в стране чудес», на «Хроники Нарнии» и «Волшебника страны Оз», книгу, которая стала бы Алисой для взрослых. А еще мне хотелось написать об обездоленных, о тех, кто выпал из жизни, написать, вооружившись волшебным зеркалом фантазии, в котором мы словно впервые видим то, что видели слишком часто, а потому не замечали. Я начал роман в первый день съемок, в январе, на кухне квартиры на юге Лондона, в которой шли съемки, а закончил в мае, в отеле одного городишки в Южной Калифорнии. В августе того же года роман вышел в издательстве BBC. Когда же «Никогде» захотели издать «Вейвен Букс», я страшно обрадовался. Для меня это была возможность переработать книгу. Я заперся в отеле Всемирного торгового центра и целую неделю работал. Кое-что добавил для американских читателей, которые могут не знать, где находится Оксфорд-стрит и чем она примечательна. Я с удовольствием трудился над текстом, совершенствуя его и, по возможности, углубляя. Дженнифер Херши, редактор из Avon Books, была очень проницательна и оказалась отличным профессионалом, хотя мы с ней разошлись во мнениях относительно шуток. Они ей не нравились, и она считала, что американцы не поймут юмор в заведомо не юмористическом произведении. Кроме того, она предложила избавиться от второго пролога, того, где мы впервые встречаем Круппа и Вандемара. И хотя мне было жаль с ним расстаться, я переместил их описание в текст романа.
В настоящем издании пролог приводится в первоначальном виде.
В результате я добавил 12 тысяч слов и немало этих самых тысяч убрал. С некоторыми словами я расставался с удовольствием, а кое-каких мне до сих пор жаль. Это издание вобрало в себя английскую и американскую версию. Здесь мне удалось объединить разные варианты книги. Спасибо Питу Аткинсу из издательства Hill House. Отчего-то я отказался, и вот родилась новая, и, надеюсь, окончательная версия. Да простят меня библиографы. Я принципиально не пишу продолжений. И все же в мир Нижнего Лондона мне хочется вернуться. В книге «Затерянные реки Лондона» я вычитал, что в канализации однажды нашли медную кровать, и до сих пор непонятно, как она туда попала. Могу поспорить, что маркиз Карабас в курсе. Нил Гейман, 28 июля 2005 года. Совершенно иной пролог. 400 лет назад. Это было в середине 16-го столетия, в Тоскане. Шел дождь, холодный, противный дождь, от которого все вокруг кажется серым. Над небольшим монастырем на холме поднимался дым, черный на фоне бледного утреннего неба. На склоне расположились двое. Они с интересом наблюдали, как занимается пламя. «Знаете, мистер Вандемар, — сказал тот, что пониже, — это будет великолепнейший пожар!» Он ткнул грязным пальцем в сторону монастыря. «Впрочем, полагаю, его обитатели по понятной причине не смогут в полной мере оценить великолепие зрелища».
«Потому что погибнут раньше, мистер Крупп», — уточнил второй, пережевывая крупные куски мяса, которые он отрезал от тушки щенка.
«А да, интеллигенти паука».
«Понимающему достаточно немногого. Латынь».
«Ты правильно понял, мой мудрый друг. Они все умрут раньше».
Сразу скажу, собеседников трудно спутать. Во-первых, мистер Вандемар на 2,5 головы выше мистера Круппа. Во-вторых, у мистера Круппа глаза бледно-голубые, а у мистера Вандемара карие. В-третьих, у мистера Вандемара на правой руке 4 кольца в форме вороньих черепов. Мистер Крупп же не питает страсти к украшениям. В-четвертых, мистер Крупп любит красиво говорить, а мистера Вандемара больше интересует еда. Налетел порыв ветра, и пожар разгорелся сильнее.
«Не люблю пауков», — сообщил мистер Вандемар. «Невкусные».
Послышался пронзительный вопль, и крыша здания с грохотом обвалилась, а пламя охватило стены.
«Похоже, не все умерли до пожара», — заметил мистер Крупп.
«Ну, теперь-то уж все», —
сказал мистер Вандемар, отрезая себе еще сырой собачатины. Обед он нашел в канаве по дороге к монастырю. Вот что значит XVI век.
«И что теперь?»
Мистер Крупп ухмыльнулся. Зубы у него были страшнее, чем у покойника.
«Теперь на 400 лет вперед», — объявил он, — «в Нижний Лондон».
Мистер Вандемар проглотил информацию вместе с мясом щенка.
«А там чего? Убивать?»
«О, да», — кивнул мистер Крупп. «Убивать — это непременно».